Грузия и Украина готовятся к саммиту НАТО, который состоится в Брюсселе 11 и 12 июля. Что ждут в Киеве и Тбилиси? От этой встречи говорим с политологами из Тбилиси. С нами на связи Турники Шарашинидзе из Киева, Григорий Перепелица. Добрый вечер, господа. Господин Шарашинидзе, 10 лет после Бухареста, тогда Тбилиси очень рассчитывал получить ПДЧ. План действий по членству, этого не случилось. А стала ли эта перспектива ближе через 10 лет? И какие ожидания сейчас в Тбилиси?
Нет, передача на самом деле, как бы, гораздо ближе. На Бухарестском саммите 10 лет у нас назад, после войны, к сожалению, передача стала, так сказать, довольно трудной перспективой, скажем так. Но за последнее время заработал интересный принцип: больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО. Что это подразумевает? К сожалению, передача опять нам, скорее всего, не светит из-за известных причин. В первую очередь, это причина присутствия российских войск на оккупированных территориях Грузии. И с этим НАТО приходится считаться, хочет НАТО этого или нет, к сожалению. Но, в принципе, больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО подразумевает конкретное сотрудничество. То есть, например, в Грузии открылся так называемый центр верификации и тренинга НАТО. И это уже, так сказать, пример конкретного присутствия НАТО в Грузии. Вот через такие вот проекты Грузия продвигается, так сказать, на пути к НАТО. К сожалению, пока без ПДЧ, которая подразумевает, так сказать, передача тем, она интересная и важна, что передача подразумевает. Это уже политическое решение, что страна станет членом НАТО, и пока что это НАТО этого избегает.
А Грузию удовлетворяет вот это положение без, как вы отметили, конкретной дорожной карты? Не создает ли это риски безопасности? После войны 2008 года многие говорили, что произошло это из-за того, что тогда в Бухаресте конкретные сроки не были оговорены, гарантии членства в НАТО.
Ну, в том числе из-за этого, конечно, произошло то, что произошло. Конечно, что делать? Это не от нас зависит. И это максимум, чего мы можем сейчас добиться. Это максимум, потому что после войны ситуация серьезно осложнилась для Грузии, конечно. В том числе осложнилась, в числе интеграции в НАТО, потому что очень трудно, конечно, принять в альянс такую страну, на территории которой находятся российские военные базы.
Господин Перепелыцев, господин Шарашинидзе только что говорил о 2008 году, об августовской войне. Конечно, геополитическая ситуация перед Бухарестом была одной, а после войны в Грузии 2008 года она была совершенно другой. После аннексии Крыма и войны на Донбассе это уже совершенно другая ситуация. Может ли сейчас НАТО подать некий сигнал Украине, которая поможет сдержать Россию и остановить, например, кровопролитие на востоке страны?
Нет, НАТО не может этого сделать, и я думаю, оно и не собирается этого делать. Если говорить о предстоящем саммите, то, к сожалению, Украина будет представлена на самом низком уровне за всю историю отношений Украины с НАТО.
Почему?
Потому что Венгрия блокирует любые решения по Украине брюссельского саммита, блокирует резолюции, если там будет упомянута Украина и так далее.
Вот. Джеймс Апатура вчера сказал нашему корреспонденту, что есть согласие всех членов альянса, в том числе и Венгрии, что в коммюнике будет очень важная часть, составляющая будет как раз про Украину. И будет отдельная встреча в формате Украина-Грузия-НАТО.
Да, поэтому вот и приняли компромиссное решение о том, что заседание комиссии Украина-НАТО не будет, потому что Венгрия будет блокировать, и последнее письмо, которое было направлено Столтенбергу, где правительство Венгрии четко заявило, что оно будет блокировать любые решения по Украине. Поэтому было принято компромиссное решение не проводить комиссию Украина-НАТО, а провести совместную комиссию НАТО, Грузия и Украина. И таким образом лишить возможности Венгрию блокировать любые решения по Украине.
А это означает компромисс по существу? На отдельной комиссии были вынесены бы более серьезные вопросы, на которые невозможно решить в формате такой трехсторонней комиссии Украина-Грузия-НАТО?
Да, конечно. Конечно, потому что все-таки на двустороннем основе НАТО-Украина решаются более как бы весомые вопросы. Более того, президент Порошенко даже не может участвовать в этом саммите, он может только на неформальном ужине присутствовать. Это тоже очень сильное ограничение представительства Украины на этом саммите. Поэтому я говорю, что это самый низкий уровень представительства Украины за всю историю отношений Украины с НАТО. Даже когда когда Украине в 2002 году был объявлен как бы международный бойкот в связи с кассетным скандалом, и НАТО предупредило, чтобы президент тогда Кучма не появлялся в Праге на саммите НАТО, Кучма все равно приехал и сел за стол, хотя была изменена аббревиатура с английского на французский, но все равно президент Украины принимал участие в этом саммите.
Как вы считаете, вопрос членства Украины, Грузии в НАТО, страны эти должны идти в связке или каждая по отдельности? Учитывая, что, конечно, Грузия в вопросе реформ, она опережает Украину, Украина, можно сказать, немножко отстает в этом вопросе, и все же политически это один блок?
Ну, если мы посмотрим на историю расширения НАТО, то да, была первая волна расширения НАТО, где страны шли в блоки, это Польша, Венгрия и Чехия. Так, потом была вторая волна расширения НАТО, где тоже в блоки шли страны. И третья волна то же самое. Поэтому, конечно, в тандеме идти значительно легче. Но если Украина до Бухарестского саммита была лидером, имела наибольшие перспективы получения ПДЧ, а Грузия была как бы в привязке к Украине, то теперь наоборот, конечно, Грузия имеет большие перспективы, чем Украина, потому что Украина сейчас в очень тяжелом положении находится. Во-первых, Украина в состоянии войны с Россией, и эта война продолжается в горячей фазе на востоке Украины, хотя и на низком уровне интенсивности боевых действий, но это факт, что мы в состоянии войны. Во-вторых, у нас тотальная коррупция в высших эшелонах власти по сравнению с Грузией. Конечно, Грузия в реформах продвинулась гораздо дальше Украины, это правда.
Что делать с этими конфликтами? Они есть и в Грузии, вот теперь они в Украине, аннексия Крыма, горячая война на Донбассе. Как рассчитывать на перспективу членства в альянсе с учетом конфликтов?
В Украине были приняты очень серьезные стратегические документы в последнее время, и военная доктрина, и стратегия национальной безопасности, и теперь вот закон о национальной безопасности, где там четко указывается, что Россия является агрессором, то есть долговременным военным противником Украины, и война эта будет иметь затяжной характер, поскольку Россия ставит конечной целью этой войны уничтожение Украины как государства, и поэтому выжить в Украине в этом состоянии войны без принципа коллективной обороны невозможно. Поэтому Украина вынуждена идти в НАТО, чего бы это ей ни стоило. И она будет идти этим путем, возможно, долгое время, возможно, в условиях очень больших трудностей, но она будет идти этим шляхом, этим путем, потому что у него нет другого пути выжить в этой ситуации.
МИД России после очередного раунда женевских консультаций по безопасности в конце июня распространил заявление, в котором говорится, что Южная Осетия и Абхазия оставляют за собой право на ответные шаги в связи с усиливающейся активностью НАТО в регионе. В случае сближения еще большего Грузии и альянса, вот это обострение, оно будет перманентным дамокловым мечом висеть. Как будут реагировать европейские партнеры на эти заявления Москвы?
Никак. Они все привыкли к таким заявлениям Москвы. Заявления Москвы. Ну, что может случиться в случае большего сближения Грузии с НАТО? Ну, максимум, чего я предвижу, это, может быть, аннексия со стороны России Южной Осетии. Это максимум. Наверное, что касается так называемых открытых действий со стороны Южной Осетии и Абхазии, конечно, об этом комментировать, наверное, это комментировать не имеет смысла. Это абсурд. Что могут они предпринять без России? Конечно, ничего. Это максимум. Россия может пойти на аннексию Южной Осетии. Дальше этого, скорее всего, Россия не пойдет. Она сама уже воздвигла границы между Грузией и оккупированной Южной Осетией. Абхазию аннексировать она пока что не может, потому что абхазцы этому противятся. А население Южной Осетии, которое составляет там 1020, наверное, человек, не больше, после 50 лет чистки грузина, там осталось очень немного людей. Она проголосовала на референдуме насчет вхождения в состав Российской Федерации. Так что Россия уже, так сказать, имеет юридическую основу, чтобы принять свои братские объятия Южной Осетии. Это максимум, наверное.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, но тем не менее это не сняло вопрос конфронтации при обсуждении членства Грузии в НАТО, при перспективе членства Грузии в НАТО. Почему?
Сама целью России является, конечно, не так называемая независимость Южной Осетии и Абхазии. Сама целью России, конечно, является контроль над Грузией. Если даже Грузия пойдет в НАТО, есть такой вариант, который озвучили некие американские политологи, в том числе Люк Коффи, что Грузия может войти в НАТО с условием, что временно, пока Южная Осетия и Абхазия остаются оккупированными, так называемый известный пятый пункт НАТО, который подразумевает критическую оборону, не распространяется на Южную Осетию и Абхазию. И даже если Грузия войдет в НАТО по таким соусам, Россия это не очень, вообще совсем не устраивает, потому что самоцелью России является остановить расширение НАТО. Они независимость Южной Осетии и Абхазии.
Господин Перепылыйте, что будет предпринимать Россия в случае еще большего сближения Украины и НАТО?
Понимаете, что еще они могут сделать? Вопрос не в сближении Украины с НАТО, а в том, что Россия хочет уничтожить вообще Украину как независимое государство. Будет ли Украина сближаться с НАТО? Не будет. Это не имеет никакого значения. Потому что если вы помните, во времена Януковича был принят внеблоковый статус Украины.
Да.
Ну и он, в общем-то, продолжался до самого начала агрессии. Ну и что? Это спасло Украину, что она как бы обязалась этим внеблоковым статусом не вступать в НАТО. Более того, это усилило как бы агрессивные планы России, потому что Россия поняла, если Украина внеблоковое государство, значит, никто не окажет ей военной помощи в случае российской военной агрессии. Это подтолкнуло Россию к военной агрессии против Украины. Поэтому я не вижу, что сближение Украины с НАТО спровоцирует еще больший конфликт, большую агрессивность. Уже дальше уже некуда, потому что мы в состоянии горячей войны. Что может быть хуже таких отношений?
Вы говорите о горячей войне. Какую помощь может оказать НАТО воюющей большой европейской стране, такой как Украина сейчас? Чего ждут от брюссельского саммита НАТО сейчас?
Ну, смотрите, еще в 2014 году на Уэльском саммите НАТО было четко заявлено, что Украина не является членом НАТО, поэтому НАТО не может оказывать прямой военной помощи Украине. Оказание помощи было как бы отдано на решение национальных правительств стран-членов НАТО. И эта помощь носит в основном технический характер. Так, через трастовые фонды надается помощь в реабилитации раненых наших военнослужащих, которые получили ранения на Восточном фронте. Это НАТО помогает этим. Страны НАТО принимают наших военных для лечения, проведения операций и так далее, для того, чтобы восстановить их жизнедеятельность. Ну, далее НАТО оказывает консультативную помощь Украине в проведении военной реформы, чтобы сделать украинские вооруженные силы более боеспособными. Ну и плюс проведение, как бы, внедрение демократического контроля, что является необходимым требованием, отвечало бы стандартам членства в НАТО. Вот этим. И, конечно, политика, дипломатическая поддержка, что НАТО осуждает аннексию Крыма Россией, так и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Ну вот этими, в общем-то, политико-дипломатическими реверансами все и заканчивается.